Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Светлана Вольская.
«Радио Свобода. Новости».
Вначале об основных событиях коротко. В Ставропольском крае продолжается спецоперация в селе Токуймяктеп, где милиционеры блокировали группу боевиков. Соединенные Штаты заявили, что им удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который планировала Аль-Каида. Владимир Путин намерен пригласить на переговоры в Москву представителей ХАМАС. В Ставропольском крае в ходе спецоперации в селе Токуймяктеп Нефтекумского района погибли 3 сотрудника силовых структур, 2 милиционера ранены, еще один считается пропавшим без вести. Накануне днем в селе, расположенном недалеко от административной границы с Дагестаном, была блокирована группа боевиков численностью примерно до 8 человек. По данным краевого ГУВД, боевики периодически ведут стрельбу. В район проведения спецоперации стянуты дополнительные сводные отряды сотрудников милиции. В Чечне сегодня траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в райцентре Курчулой 7 февраля. Причиной взрыва, который произошел в казарме батальона, стал бытовой газ. Погибли 13 человек, не менее 20 ранены. Власти республики выделили семьям погибших по 50 тысяч рублей. Во Владикавказе на процессе по делу Нурпаши Кулаева заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого смертной казни. Многие российские политики и правозащитники против нарушения моратория на смертную казнь, действующего с 1996 года. Вот что заявил председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.
Смертная казнь сегодня в российском законодательстве существует как виртуальная вещь. Не выносить приговоры, не тем более применять, просто нельзя. Поэтому мне представляется... Данное требование является у обвинителя скорее эмоциональным. И, конечно, суд, вынося решение, он будет руководствоваться действующим законодательством, а максимальная мера наказания на сегодняшний день – это пожизненное заключение.
Это был Павел Крашенинников. В четверг Кулаеву, единственному оставшемуся в живых участнику нападения на школу в Беслане, было зачитано обвинительное заключение, и суд перешел к прениям сторон. Представительницы комитета «Голос» Беслана объявили голодовку, требуя продолжить следствие.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который планировала Аль-Каида. Президент США Джордж Буш сообщил, выступая в Вашингтоне.
Теперь мы знаем, что в октябре 2001 года главный организатор нападения 11 сентября Халид Шейх Мохаммед пустил в разработку другой аналогичный план. По замыслу террористы должны были захватить самолет и, пробившись в кабину пилотов, направить его на самое высокое здание на всем западном побережье. Мы полагаем, что мишенью был выбран небоскреб в Лос-Анджелесе, в Калифорнии.
По словам Буша, в начале 2002 года заговор удалось раскрыть. Разработчик операции был арестован в одной из стран Юго-Восточной Азии. Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву на переговоры представителей группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. Путин заявил об этом в Мадриде на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. В секторе Газа похищен военный атташе Египта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
По информации палестинских источников, египетского дипломата похитили боевики батальонов мучеников Аль-Аксы, военного крыла движения «Фатх». Ахмед Курей, премьер-министр палестинской автономии, осудил похищение Мусали. В среду Египет официально отозвал из сектора Газа всех своих советников и инструкторов в связи с небезопасной обстановкой. Палестинские боевики в прошлом не раз похищали иностранцев, часто с целью подкрепить свои требования о трудоустройстве, но никогда прежде не похищались граждане Египта. В четверг правительство Австралии закрыло свое представительство в Рамалле и предостерегло своих граждан от посещения палестинской автономии Сирии и Ливана. В среду европейские наблюдатели временной международной миссии в Хевроне, подвергшиеся нападению, были эвакуированы с территории палестинской автономии. Ранее в знак протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда нападением подверг ряд европейских организаций в Газе. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
«Радио Свобода». Новости.
Кабардино-Балкарии погибли 2 солдата погранвойск. Причина смерти пока неизвестна. Тела доставлены в Нальчик для экспертизы. В Чебоксарах в одной из воинских частей обнаружен мертвым 19-летний солдат срочной службы. Причины смерти выясняются. В Казанском гарнизонном суде сегодня состоится предварительное слушание по уголовному делу, возбужденному в отношении младшего сержанта Казанского высшего военно-командного училища Павла Чепульского. Он обвиняется в систематических избиениях рядового Эльмара Шарипова. В настоящее время Шарипов находится в госпитале. Как сообщают местные правозащитники, суд пройдет в закрытом режиме. МИД России требует от властей Грузии немедленно освободить 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Власти Грузии заявляли, что депортируют офицеров, так как у них отсутствуют визы и паспорта. Командование миротворческих сил утверждает, что Грузия незаконно ввела в зону конфликта около 250 полицейских и военных. В Тбилиси эту информацию опровергают. Суд в Кракове отверг коллективный иск курильщиков компании «Филипп Моррис», рассказывает Алексей Диковицкий.
Польское общество по поляризации здорового образа жизни представило заявление от 4000 поляков, которые считают, что курение сигарет фирмы «Филипп Моррис» нанесло ущерб их здоровью и сделало их зависимыми от курения табака. От имени 10 миллионов курящих поляков общество обратилось в суд с иском против американского табачного гиганта с требованием в качестве компенсации выплатить около 28 миллионов долларов. Эти деньги должны были быть направлены на информационные кампании о вреде курения. Однако окружной суд в Кракове посчитал, что общество популяризации здорового образа жизни не смогло должным образом доказать, что ущерб был нанесен именно в результате деятельности компании «Филипп Моррис». Представители общества, однако, не намерены сдаваться. В ближайшее время они обжалуют решение краковского суда. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомним, главные новости. В Ставропольском крае продолжается спецоперация в селе Токуймекте, где милиционеры блокировали группу боевиков. Соединенные Штаты заявили, что им удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который планировала Аль-Каида. Владимир Путин намерен пригласить на переговоры в Москву представителей Хамас.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня минус 13, минус 15. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. В Петербурге облачно. К вечеру возможен снег. Температура воздуха минус 7, минус 9 градусов. Ветер юго-западный 2,5 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе репортаж об открытии Олимпийских игр в Турине. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет писатель, автор романов «Сердце Пармы», «Золото бунта», географ «Глобус пропил» Алексей Иванов. Мы поговорим о его творчестве, о современной русской литературе и о современном литературном процессе в целом. А сейчас к заявленному ранее материалу. В Турине сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры, которые обещают быть самыми масштабными в истории зимнего олимпийского движения. В соревнованиях примут участие почти 2500 спортсменов из 88 стран. Подготовка к Олимпиаде в Турине, одном из крупных городов североитальянской области Пьемонт, проходила не без проблем, а сами соревнования вызывают у итальянцев разные чувства. Об этом в репортаже Вероники Остринской.
С песни о солнце великого Паваротти сицилианец Алессандро Коста начинает свой день. Не спеша открывает собственную кондитерскую с видом на море, принимает поставщиков свежий товар и вплоть до полудня круглогодичной сиесты здесь, на юге, собирает местные новости. Новость об открытии Олимпийских игр в Северном Турине его нисколько не занимает. Такое равнодушие к зимним видам спорта Алессандро считает типичным для итальянцев.
Мы привыкли к солнцу и морю, и лучше окунемся в море, чем отправимся в горы кататься на лыжах.
Американец Кристофер Уиннер, проживший в Риме около 40 лет, объясняет это несколько иначе.
Сейчас середина футбольного сезона. Сосредоточенность итальянцев на успехах своих футбольных команд в Лиге чемпионов, да и в национальной сборной по футболу, очень велика. С этой точки зрения зимние игры популярностью не пользуются. К тому же важен другой аспект – местная политика. Через полтора месяца в стране состоятся всеобщие выборы, и предвыборная кампания уже идет. Пресса заполнена статьями, либо восхваляющими, либо низвергающими премьер-министра Сильвио Берлускони. А поскольку он человек, вызывающий бурные страсти в итальянской политике, внимание нации к этой кампании очень пристально.
Другие жалуются на посредственную рекламную кампанию, не сумевшую привлечь массового интереса, и на отсутствие на зимних играх звезд итальянского спорта, таких, например, как легендарный лыжник Альберто Томба, на которых хотелось бы поглазеть вживую. Многие как бы в шутку корят самих туринцев за их суровый нрав и неприветливость к приезжим, нетипичную для более южных итальянских провинций. Ситуацию осложняют профсоюзы и антиглобалисты. В прессе появились сообщения о возможных акциях протеста во время игр. Активисты левого толка уже выступили против самого мероприятия. В самом же Турине царит ощущение праздника, говорит Карлос Эллиот, футболист из Бразилии, живущий и работающий в Турине.
Город станет лучше. Об этом можно судить и потому, что уже сделано. Дороги, здания, все приводится в порядок. Ребята отлично поработали. И Турин, я думаю, в предвкушении игр.
Рассказывала Вероника Остринская. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, почему советские спортсмены побеждали на Олимпийских играх, а российские нет.
Вообще уровней подготовки наших спортсменов хватает, но не знаю, почему не получается. Козни, может быть, строят, потому что все знают, что против нашей страны там и с допингом связано, и со всем остальным. Насчет финансирования, ну, в последнее время же стало больше финансирования спорта в России. Просто все равно, может быть, чего-то не хватает, каких-то стадионов, спортивных сооружений.
Почему? Наши сейчас спортсмены тоже хорошо выступают, особенно фигуристы. Мне кажется, они добьются своего, они же за родину выступают.
Наверное, стимула нет. Даже не материального, а дух России. Должен быть какой-то патриотизм. Примеры приводят, что именно вот американцы там часто висят флаг национальный. У нас же флаг это так. Я так понимаю, гимн, наверное, знают вообще единицы.
Я думаю, что российские спортсмены оправдают доверие, и они будут первыми.
Может, дело в том, что не такая подготовка, как в советское время. Потому что сейчас многие институты спортивные заброшены, массовая школа исчезает. Может, стоит возрождать спорт, тренировать подрастающее поколение спортсменов.
Недостаточное финансирование, может быть. Недостаточная подготовка. Может быть, и в патриотизме дело, потому что те же фигуристы наши занимаются в Штатах. И говорят, что лучше, чем у нас.
Думаю, раньше все было жестче. Гоняли сильнее и больше дисциплины было. Патриотизм тоже был, я думаю, больше развит. Вот это надо для страны, кажется, немножко расслабло.
Нарушились определенные ритмы подготовки спортсменов. Вы вспомните выходные. Ведь яблоко негде было упасть на любой горке. Но выпущено. Вот это и сказалось.
Советский Союз – это был союз 16 республик. И там просто был выбор больше из талантов. А сейчас на этих Олимпийских играх Украина отдельно, Беларусь отдельно. Поэтому, прежде всего, за счет распада Советского Союза возможности России уменьшились. Но, тем не менее, я надеюсь, что наши победят.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему советские спортсмены выступали на Олимпийских играх успешнее, чем российские.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских газет, с некоторыми темами которых вас познакомит Михаил Берг. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий. Из депутатов попал в рыхлое правовое поле. Питерский коммерсант комментирует рассмотрение уставным судом Петербурга дело о целевых программах, которые Смольный принял без согласования законодательной властью города. Речь идет о документах, в которых прописывались подробные планы и программы на несколько лет вперед по развитию науки, спорта, по поддержанию детей-инвалидов, газоснабжения, трамвайной сети и так далее. Депутатов не устроило, что Смольный решил самолично строить эти планы. Однако судьи уставных суда, сформированного под контролем Смольного, так тщательно изучает этот вопрос, что процесс может оказаться длиннее заложенных в спорных документах долгосрочных программ, иронизирует питерский коммерсант. Газета пишет еще об одном иске, на этот раз со стороны России к Финляндии. Статья так и называется. Финнам предъявили счет за пользование Сайменским каналом. Как сообщает газета, очередные переговоры по одному из самых острых вопросов российско-финских отношений, продление договора аренды с северными соседями российской части Сайменского канала, длились 2 дня. Формально договор заканчивается в 2011 году, и поэтому заместители транспортных министров обеих стран легко объявили о достижении принципиальных договоренностей. Однако после выступления представителя финской стороны стало ясно, что до окончательного разрешения конфликта по-прежнему еще очень далеко, утверждает питерский коммерсант. И еще одна тема, о которой пишут практически все газеты, это то, что художники Митьи получили от города новое помещение и отпраздновали новоселье. Газета «Вечерний Петербург» отмечает, что на новоселье присутствовала одетая в тельняшку губернатор города Валентина Матвиенко, что на выставке был портрет Валентина Матвиенко в тельняшке, о том, что Митьи благодарили губернатора Валентина Матвиенко и главу центрального района за предоставление нового помещения и ремонт в нем. Митьи поменяли 210 метров на 230, отмечает «Вечерний Петербург».
Спасибо. С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Михаил Берг. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае в ходе продолжающейся спецоперации в селе Тукуй-Мектеп погибли 3 сотрудника силовых структур, 2 милиционера ранены, еще один считается пропавшим без вести. В Владикавказе на процессе по делу Нурпаши Кулаева заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого смертной казни. Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который в 2002 году планировала Аль-Каида. Об этом сообщил президент США Джордж Буш. В секторе Газа похищен военный атташе Египта. МИД России требует от властей Грузии немедленно освободить 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. В итальянском городе Турин сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Поверх барьеров. Российский час». Темы выпуска. В Петербурге вышел сборник «Иосиф Бродский. Глазами современников», а в Москве – трехтомное собрание сочинений театрального критика Натальи Крымовой. В Челябинске завершился фестиваль «Новое кино России». Кража в Псковском музее и проблема сохранения музейных фондов. Воспоминания о режиссере Борисе Понизовском. Обзор исторических отделов больших книжных магазинов и жизнь молодых музыкантов на примере дуэта «Орки-дорки». Российский час «Поверх барьеров» выйдет в эфир в 14:00. Ведущая Марина Тимашева. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Когда-то Россию называли самой читающей страной. В последние годы интерес к чтению заметно упал, и все-таки читать продолжают. Вот только можно ли большинство из читаемой и издаваемой продукции назвать литературой? Об этом не перестают идти споры, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Люди не только старшего, но и среднего поколения помнят, как в бывшем СССР ценилась хорошая книга, как за ней охотились, доставали из-под полы, покупали на черном рынке, передавали из рук в руки, перепечатывали, переснимали с помощью доподобной техники и засчитывали до дыр. Вероятно, по иронии судьбы, советская цензура помогала вырабатывать вкус. Запрет на книгу был маячком, говорившим о том, что она либо хорошая, либо крамольная. Сегодня таких маячков нет, а на прилавках ровный слой глянцевых обложек с красавицами, монстрами и разнообразно стреляющими людьми. Все это литераторы, если так можно выразиться, старой закалки, литературой не считают. Тут Россия последовала по западному пути, по худшему сценарию, говорит критик Андрей Арьев.
Мне не нравятся западные формы изощренной бескультурности, когда можно вместо фильма, который ты смотришь, увидеть рекламу бог знает чего. Во Франции, кстати, получше в этом плане.
Реклама пришла в литературу. Писатели теперь делают, считает Арьев.
Хорошее издательство, крупное, берет изначально никому неведомого человека, часто это кто-то пишет под псевдонимом за кого-то, и начинается кампания, что вот великий роман, я не знаю, кто этот автор, никто его никогда в жизни не узнает, но тем не менее он по телевизору, где угодно, и в результате люди покупают, потому что люди в России до сих пор какие-то доверчивые, да нельзя, им сказали что-то, они пошли купили, там не по-русски никто понятно не может ничего сказать, там отсутствует редактура, ошибка на ошибке, все эти Ивановы, Донцовы, Лукьяненки, может быть, даже кто-то из них и талантлив, но они принципиально должны писать не талантливо, то, что должно быть насыщено ненормативной лексикой, страшный триллер, сказочка для девочек с замечательным концом.
Книгоиздатели обычно говорят, что серьезные книги не окупаются. Авторы серьезных книг уверены, что это просто уловка издателей.
Почему-то в хорошее не вкладывают деньги, хорошее почему-то не рекламируют. Видимо, думают, что какой-нибудь Юрий Казаков, гениальный писатель, и так хорош, зачем его еще рекламировать. Если бы в хорошую литературу вкладывали такие же деньги, как в бездарную, тогда было бы все в порядке.
В качестве доказательства своей правоты Андрей Арьев приводит в пример рейтинг фильмов, снятых по книгам Булгакова и Солженицына, которые без особой рекламы способны конкурировать с любым боевиком.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях писатель, автор романов «Сердце Пармы», «Золото бунта», географ «Глобус пропил» Алексей Иванов. Мы поговорим о его творчестве, о современной русской литературе. К нашей беседе смогут присоединиться и радиослушатели, задав свой вопрос по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Только что вот мы слушали достаточно нелицеприятный репортаж о современной русской литературе. Может быть, коротко вы прокомментируете?
Я не вижу какой-либо особой катастрофы в современной литературе. В принципе, все, что сказал критик Андрей Арьев, возможно и правда, если, конечно, отсечь некие мифы, которые бродят вокруг издательских проектов и вообще издательского маркетинга. Но дело не в оценке, а в критериях, дело в позиции, с которой Арьев подходит к этому процессу. Мне кажется, что эта позиция давно уже устарела, морально выработала свой и социальный, и исторический ресурс, и сейчас надо подходить совсем с иных точек зрения.
Как в любой беседе с писателем, который, на самом деле, недавно появляется, да, на литературном небосклоне, наверное, начать надо с вопроса «Расскажите о себе».
Ничего особенно интересного о себе я рассказать не могу. Все самое интересное вынесено на суперобложку. Ну что ж, я могу сказать, что как писатель я начинал в 1990 году на Урале в журнале «Уральский следопыт». А моя писательская биография складывалась не слишком удачно и, видимо, в основном за счет поборников хорошей литературы, которые меня туда не допускали. В результате первая книга у меня вышла спустя 13 лет после публикации первой повести. Ну и вот сейчас этих книг уже стало значительно больше. Ну и, видимо, я стал более-менее известен читающей аудитории, раз уже произведен в миф.
О книгах, о ваших. Вот у вас романы, по крайней мере, три наиболее известных, совершенно разные. Особенно если сравнивать «Географ», «Глобус пропил», где речь идет о жизни в российской провинции сегодняшней, и, например, «Сердце Пармы», где такой полупридуманный, полунастоящий мир, изобилующий такими терминами, мало понятными многим людям, ну, по крайней мере, широкому читателю. Так все-таки вот фантастика или реализм? Или для вас это не играет значения?
Для меня это значение не играет, и неужели непременно нужно ставить на какую-то полку? Пусть будет и то, и другое, и третье одновременно. Главное, чтобы это был хороший продукт, и чтобы это было интересно читать. А как позиционировать, это вообще, в принципе, дело критиков. Мое дело создать произведение, их дело посмотреть, как его можно отрефлексировать.
Вы стали популярным достаточно неожиданно. Вот вы сказали, что 13 лет, да, этот путь длился. Что случилось? Как все-таки это произошло? Потому что многие люди, действительно, которые хотели бы видеть себя писателями, не становятся ими просто потому, что сейчас такая жизнь, они
всюду все время спешат, у них просто не хватает времени на то, чтобы писать. Как вы, 13 лет не печатая, все-таки не бросили это занятие?
Дело не в том, что не хватает времени. Дело в том, что не хватает упрямства, не хватает веры в собственную планиду. Это несколько иная вещь, нежели бытовая загруженность. А как у меня это получилось, не знаю. Я однажды у одного критика прочел очень лестную для меня фразу, и мне кажется, хотя это, конечно, субъективно, мне кажется, что он сказал достаточно точно. Он сказал, что Иванова стали печатать не тогда, когда его можно стало печатать, а тогда, когда его уже невозможно стало не печатать. Я думаю, что просто была преодолена некая критическая масса, ну и процесс пошел.
Вы всегда в себя верили?
Да, в общем, да.
Все эти 13 лет у вас не было сомнений, нужно ли это людям, нужно ли это вам? Ну, вам, наверное, понятно, но людям именно.
Я ведь не бык, упертый рогами в стену. Конечно, бывали и сомнения, бывали и разочарования, бывали, ну, не то чтобы, скажем, там, депрессии по этому поводу, но, в общем, очень... едкая злоба, но по большому счету, да, я сохранял веру.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Здравствуйте, Александр из Петербурга. Как вы считаете, когда книга лучше усваивается читателем, когда он ее читает обычным образом или когда он ее слушает на аудио, как, например, Путин? Спасибо.
Я думаю, что это зависит от каждого конкретного человека, кому как удобнее. Тут вряд ли можно дать какой-либо однозначный ответ.
Просто сейчас это достаточно модно стало, слушать книги, а не читать. Видимо, с этим связан вопрос. Вот ваш издатель сказал, что впервые за долгое время появился настоящий русский роман, имею в виду ваше произведение. Как он добавил, без дураков. Как вы определяете настоящий русский роман и согласны ли вы с этим? И именно сознательно ли вы писали такой роман?
Вы провоцируете меня на самовосхваление, тем более это же не мои слова.
Нет, не восхваление, а всего лишь как-то определить. Да, нет. Вот.
Я думаю, что действительно я в виде «Золота бунта» написал русский роман. Классический не в том смысле, что он автоматически становится классикой, а в том, что он следует классическим канонам русской литературы. В общем-то, я на это и целил. Да, я и не мог целить на что-то иное, поскольку это ближе всего моему душевному складу. Ну, а то, что... Ну, пожалуй, сложно мне отвечать на этот вопрос.
Ну, я продолжу его в другой плоскости. Как мне показалось, вы практически не цитируете, то есть в широком смысле слова. А цитаты, особенно скрытые, в первый признак, наверное, да, современной постмодернистской прозы. Вы делаете сознательно это без цитат скрытых, открытых?
Почему? Я цитирую, только почему-то мои цитаты никто не может прочитывать. Скажем, Лев Данилкин отлично вычитал и «Капитанскую дочку», и «Бажова», и «Золото бунта». Но ни один из критиков не вычитал, например, «Сто лет одиночества» в виде телесериала, который смотрят учительницы в провинциальной школе. Я цитирую.
Да, вы сказали, сейчас вспомнил. Если говорить о герое романа «Географ Глобус Пропил» Викторе Слушкине, ну, если кратко, да, охарактеризовать его, то он такой пьяница, греховодник, неудачник и лентяй. И при этом, как ни странно, наверное, это прозвучит, герой нашего времени. Ну, по крайней мере, у меня сложилось такое ощущение. Вот что для вас сегодня герой нашего времени, и как вы относитесь к своему герою Виктору Слушкину?
К Виктору Слушкину я отношусь с глубокой симпатией и большой любовью. Я не считаю его неудачником. Неудачник – это человек, который потерял сам себя. А мой герой сам себя ни в коем случае не теряет. Точнее даже, вся сложность его жизни именно из-за того, что он себя не теряет и не собирается этого делать. Хотя по социальным критериям, конечно, его можно посчитать за неудачника. Но в то время, в какое происходит действие, по сути дела, 9 десятых страны было маргиналами, так что не такой уж и одинокий Виктор Слушкин в этом отношении. А что касается героя нашего времени, я просто не могу отвечать на этот вопрос, так как, мне кажется, любой человек, воспитанный в русской культуре, пишущий человек, он так или иначе все равно восходит своим главным героем вот к этому архетипу. И если я сейчас буду об этом рассуждать, то, по сути дела, я буду говорить о новом произведении, а мне не хочется раскрывать карты.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, рубрику «Мой сегодняшний день». А в 11 часов в эфир выйдет программа «Час прессы», в которой будет обсуждаться, что россиянам нужно для счастья и чего они больше всего боятся, по результатам опубликованных в российской прессе социологических опросов. Гости – независимый журналист Светлана Гаврилина, старший научный сотрудник социологического института Института РАН Татьяна Протасенко и корреспондент информационного агентства Bloomberg News Джон Воролли, ведущий программы Виктор Резунков. Программа «Час прессы» выйдет в эфир сегодня в 11 часов утра по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Ставропольском крае в ходе продолжающейся спецоперации в селе Тукуймектеп Нефтекумского района погибли 3 сотрудника силовых структур. 2 милиционера ранены, еще один считается пропавшим без вести. Накануне днем в селе была блокирована группа боевиков численностью до 8 человек. В Чечне сегодня траур по военнослужащим спецбатальона «Восток», погибшим в результате взрыва в райцентре Курчело 7 февраля. Причиной взрыва, который произошел в казарме батальона, стал бытовой газ. Погибли 13 человек, не менее 20 ранены. Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах в палестинской автономии. Путин заявил об этом на пресс-конференции в Мадриде. Соединенным Штатам и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который в 2002 году планировала Аль-Каида. Об этом сообщил президент США Джордж Буш. Кувейтский телеканал «Аль-Рай» распространил в четверг видеозапись, похищенной в январе в Багдаде американской журналистки Джилл Кэрролл. Она обратилась к властям США с просьбой сделать все возможное для ее освобождения. По словам Кэрролл, времени на то, чтобы выполнить требования похитителя, остается очень мало. Центральная избирательная комиссия Ирака представит сегодня окончательные результаты парламентских выборов, прошедших 15 декабря. Согласно предварительным данным, большинство мест в парламенте, 128 из 275, получил блок шиитов, примерно по 50 мест у курдов и суннитов. МИД России требует от властей Грузии немедленно освободить 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. Власти Грузии заявляли, что депортируют офицеров, так как у них отсутствуют визы и паспорта.
Таковы мировые новости к этому часу. На нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. С начала февраля в Петербурге ужесточены правила проведения акций протеста. Теперь на проведение митинга или пикета на территории, которая считается особой зоной, а это почти весь исторический центр города, нужна санкция Комитета по законности и правопорядку администрации Петербурга. В Смольном утверждают, что это сделано ради блага остальных равнодушных к политике горожан. В 2005 году в рядах российских вооруженных сил погибли 5 призывников из Петербурга, но никто из них не стал жертвой неуставных взаимоотношений, заявил временно исполняющий обязанности начальника отдела призыва и подготовки граждан к военной службе штаба Ленинградского военного округа полковник Сергей Якущенко. Однако пресс-секретарь общественной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Любовь Ежелева сообщила, что по данным организации в 2005 году в армии погибли 8 призывников из Петербурга, в том числе и из-за неуставных взаимоотношений. Военкоматом Петербурга запрещено раздавать анкеты для родителей до призывников, в которых предлагается ответить на вопросы о заработке родителей, их отношении к воинской службе, наличии в собственности жилья и так далее. Прежде военные комиссариаты Петербурга практиковали раздачу таких анкет ученикам 10-11 классов средних школ, которые приходят в военкоматы для получения приписного свидетельства. Намеченный на 13 февраля первый съезд предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга открыт откладывается, так как организаторы не могут найти место для проведения мероприятия. В последний момент руководство концертного зала при администрации Калининского района отказало организаторам в использовании помещения, сославшись на нежелание участвовать в содействии политическому мероприятию, чтобы избежать для себя нежелательных последствий. Аналогичный по мотивировке отказ со ссылкой на нежелательные последствия предприниматели получили и от директора Выборгского дома культуры. Сегодня продолжится заседание Смольнинского федерального суда Петербурга по делу Александра Втулкина, обвиняемого в распространении через интернет угроз в адрес губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Сегодня же Александру Втулкину будет предоставлено последнее слово. Напомним, что прокуратура, посчитав вину Александра Втулкина полностью доказанной, потребовала ему наказания в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. Представители профсоюзной организации компании Ford Motor Company возобновили переговоры со своим руководством о 30% повышении заработной платы. Профсоюзные лидеры надеются решить вопрос к концу нынешнего месяца. Напомним, что рабочие завода Ford, расположенного в Ленинградской области, уже добились ряда уступок у своего руководства и даже начали консультировать трудящихся других предприятий региона. Вакцина против птичьего гриппа, разработанная Всероссийским научно-исследовательским институтом птицеводства Ленинградской области, не прошла регистрацию Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Причем в том, что НИИ предоставил не все документы, необходимые для регистрации, а вакцина не прошла доклинические испытания.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях писатель, автор романов «Сердце Пармы», «Золото бунта», «Географ глобус пропил» Алексей Иванов. Мы говорим о его творчестве, о современной русской литературе и о современном литературном процессе. Радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. Алексей, вы впервые в Петербурге, насколько я знаю. Да. Ваши впечатления какие у вас?
Нелепо, конечно, в наше время не бывать в Петербурге, но вот так у меня в жизни получилось, что все время меня проносило мимо. И вот, наконец-то, я оказался в вашем чудесном городе. Честно скажу, что ощущения несколько ирреальные. Во-первых, я понял про себя, что, оказывается, я никогда не верил в то, что Петербург действительно есть на земле, и теперь убедился в этом собственными глазами. А во-вторых, такое чувство, будто бы я попал в учебник или, например, в открытку. Даже не верится, что здесь люди живут реально, в общем-то, точно так же, как и на всем остальном пространстве земного шара.
Но многие здесь живут виртуально, в Петербурге и в Москве. Вот жизнь современной российской провинции, я так из Петербурга в провинцию, если разглядывать ее в романе «Географ глобус пропил», одним словом, если охарактеризовать ее, то она ужасна. И многие, наверное, со мной согласятся, особенно те, кто жил там или живет. Вот вам не страшно, написав такой роман, и вообще, увидев со стороны потом то, что вы написали, вам не страшно жить в такой вот стране, в такой провинции и в таком городе, я не знаю, ну вот.
Я уже слышал неоднократно такие отзывы о географии, о том, что это чрезвычайно гнетущая атмосфера в провинции, имея в виду, что жить там невозможно. Не знаю, мне кажется, что это ощущение столичного жителя, привыкшего к большому культурному слою, на котором он существует, привыкшего к роскоши общения, я не чувствую в жизни в провинции ничего гнетущего. То есть я понимаю умом, во всяком случае, что это общение бедное, что жизнь не очень интересная, но ничего такого, что размазывало бы человека в слякоть, я в провинциальной жизни не вижу. И когда мне говорят о том, что географ производит такое впечатление, для меня это все-таки удивительно. Я-то думал, что географ будет производить ощущение вот 100 грамм водки в холодный день. А оказывается, нет.
Нет, я не имел в виду все-таки гнетущее впечатление. У меня, например, осталось светлое ощущение от прочтения этого романа. Я имел в виду все-таки жизнь даже больше не человека, а жизнь вот, среды. То, что он не устроен, то, что жизнь тяжелая и так далее. Тут все-таки социальный больше момент. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. К сожалению, отключился. Вот тема, одна из тем романа «Географ Глобус Пропил» — это современная школа. Тема, наверное, бесконечная, и все-таки вы в какой-то мере имели отношение, да, к школе. Может быть, поподробнее об этом факте в вашей биографии и о вашем отношении к школе. Должна ли она быть такой, какой она сейчас есть, и если нет, то почему она такой является?
К школе я имел отношение, хотя достаточно недолгое, то есть непосредственно в школе я работал всего 2 года, и причем факультативно, то есть те неприятности, которые испытывал мой герой в качестве работы, работая в школьном учителе, я не испытывал, то есть это не мой жизненный опыт. Другое дело, что я достаточно долго работал в системе образования, точнее дополнительного образования. И я неплохо знаю и учительскую среду, и среду воспитанников, то есть, говоря попросту, школьников. Я знаю, чем они мыслят, как они живут. А вот, то есть я не чужой человек в этой сфере. Однако говорить о том, какая должна быть школа и какая она есть сейчас, я думаю, что с моей точки зрения будет некорректно. У меня достаточно нелицеприятная оценка всей этой ситуации в целом. Но я не думаю, что высказыванием этой нелицеприятной оценки можно что-либо изменить.
Возвращаясь, во-первых, к теме героя нашего времени, во-вторых, к теме провинции. Все-таки удивительно, как мне кажется, что такой человек, как Виктор Слушкин, может стать там массовым героем. Потому что до последнего времени, последние годы, этим человеком был, как правило, или милиционер, или бандит. В общем, коротко говоря, супермен. Сейчас, вы, насколько я знаю, даже речь идет о сериале по этому роману. Вот, по вашему мнению, нет в этом какого-то противоречия или, может, наоборот, это возвращение к тому, что и должно быть?
Я думаю, что это все-таки возвращение к тому, что и должно быть, потому что я сужу по собственному опыту и опыту своих друзей. Ну, не было среди нас ни милиционеров, ни бандитов. Почему все произведения, скажем, литературы и кино непременно с этими персонажами? А что, в стране-то никого, кроме милиционеров и бандитов, больше нет? Что, все остальные люди не живут полноценной жизнью? Мне кажется, пора реабилитировать эти профессии.
Вы считаете, это искусственно были созданные герои, которые вот населяют сейчас сериалы, книги в огромном количестве?
Я думаю, что в большей степени да. Все-таки это маленькие роботики, все это терминаторы. Я не вижу каких-либо аналогов в действительности.
Насколько сильно меняет это сознание людей, которые вынуждены смотреть и читать все это?
Ну, никто не вынужден смотреть или читать, а те, кто это делают, у них сознание уже изменено, и это уже случай клинический, тут помочь ничем невозможно.
Вот писатель Юрий Поляков считает, он написал об этом в одной из своих статей, что сейчас литература в России делится на писателей и пипов. Он изобрел такой вот, видимо, термин, или где-то его взял. Пип – это персонифицированный издательский продукт, говорит Юрий Поляков. И говорит, что появление, возникновение пипов – явление рыночное, стихийное, а вот вытеснение с помощью пипов писателей – продуманная акция, исполненная по всем правилам манипуляции общественным сознанием. Вы согласны вообще с его словами и в целом вот с этой ситуацией, которую он рисует?
Я не знаю ситуацию так глубоко, как ее знает Юрий Поляков. Ну, наверное, он прав, хотя я не вижу в этом катастрофы. Должно быть все, должны быть и издательские проекты, должны быть писатели, должны быть непризнанные гении, которые умерли в одиночестве и в нищете, должны быть и звезды, однодневки, все должно быть. А другое дело, что...
Ну, о вытеснении он как раз говорит, что с помощью вот этих вот пипов, этих вот безличных совершенно писателей, вытесняются литература, вытесняется настоящая литература.
Ну, что поделать, литература точно такая же конкурентная среда, как и вообще вся жизнь на планете Земля. Конкуренция проходит в том числе и среди авторов. Литература, я бы сказал, что это... естественный отбор текстов и характеров. Если у человека не хватает характера, если у человека не хватает способности делать качественный текст, он будет оттеснен в сторону, будет вытеснен всем, кем угодно. Ну что ж, надо закаляться и не ломаться на таких ситуациях, или вообще не участвовать в этой гонке.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте, представьтесь и ваш вопрос.
Здравствуйте, Владимир Иванович.
Да, слушаем вас.
Москва. Товарищ писатель, расскажите, пожалуйста, как вы считаете, Земля является кормилицей нашего народа или нет? Это первый вопрос. Я хочу качественной полемики так с вами, небольшой, выскочить вопросик. Вы меня слышите?
Да, я слышу.
Ну, вы
я
как
считаете, пытаюсь Земля? Стереть улыбку с лица. Да, Земля является кормилицей нашего народа.
Так почему природные богатства не принадлежат нам, а принадлежат некой кучке, которую вы, писатель, никогда не хотите это отобразить? Вы понимаете, в своих произведениях. Скажите, пожалуйста, не является национальным позором, что богатейшая страна является такая нищая? 700 тысяч беспризорников. Как вы думаете, как вот элита общества? Что вы думаете по этому поводу?
Спасибо за вопрос. Мы ответим обязательно на него, но после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае в ходе продолжающейся спецоперации в селе Тукуй-Мектеп погибли 3 сотрудника силовых структур, 2 милиционера ранены, еще один считается пропавшим без вести. В Владикавказе на процессе по делу Нурпаши Кулаева заместитель генпрокурора России Николай Шепель потребовал для подсудимого смертной казни. Президент России Владимир Путин собирается пригласить в Москву руководство группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах палестинской автономии. Соединенным Штатам Америки и их союзникам удалось предотвратить крупнейший теракт в Лос-Анджелесе, который в 2002 году планировала Аль-Каида. Об этом сообщил президент США Джордж Буш. В секторе Газа похищен военный атташе Египта. МИД России требует от властей Грузии немедленно освободить 3 российских офицеров, задержанных в среду в зоне грузино-осетинского конфликта. В итальянском городе Турин сегодня открываются 20-е зимние Олимпийские игры. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем беседу с писателем, автором романов «Сердце Пармы», «Золото бунта», «Географ Глобус Пропил» Алексеем Ивановым. Алексей, только что до новостей позвонил нам радиослушатель с достаточно эмоциональным вопросом. Пришло время ответить на него.
Я понимаю пафос этого вопроса, и, в общем, этот пафос близок к сердцу любого русского человека, не безразличного к судьбам своей родины. Но, уважаемый слушатель, вы этот вопрос адресуете неправильно. Его надо адресовать политикам, его надо адресовать публицистам. Это не входит в функцию литературы изменять окружающий мир. Ну, что поделать, не для этого литература нужна.
Звонки продолжают поступать. Здравствуйте.
Доброе утро.
Представьтесь и ваш вопрос.
Доброе утро. Вот, меня зовут Сергей. Вот у меня даже не вопрос, а просто вот это прозвучало, что наша страна была самой читающей в мире, конечно, смешной такой, банальной очень. Вы знаете, я это времена хорошо помню. Это было просто, так сказать, такая, вот эти подписные издания были, вот, которые никто никогда не открывал, там какая-то таинственная Элиза Ожешко и там этот Писемский. я просто обнаружил нераскрытые даже томатом многие. А вот сейчас, по-моему, стали больше даже читать, потому что все доступно. Но, к сожалению, вот сейчас я вот наблюдаю просто людей, которые даже не умеют читать, они по складам читают, вот даже не может прочитать инструкцию для мобильного телефона. Вот такое наблюдение у меня. Спасибо.
Слушайте, я с вами согласен на 100%. По-моему, о том, что Россия была самой читающей страной в мире, это абсолютный миф. Никто особенно в России не читал ни тогда, ни сейчас. Но за тем исключением, что все-таки в Советском Союзе статус книги и статус писателя был выше, чем сейчас. Но это уже не проблема читателей.
Вернемся к теме, которую вот до этого только что затронули. По вашему мнению, все-таки вот задача писателя обличать, ставить острые вопросы или придумывать несуществующие миры, да, как Толкин, например. Вот вы пока делаете и то, и другое, ну, мне так кажется. Все-таки есть какая-то градация, и что вам ближе?
Каждый пусть выбирает то, что ему наиболее органично. Я не выдумываю новых миров, я не демиург. Я не ставлю острые проблемы, все-таки это должны ставить политологи или, например, руководители общественных движений. Я не олицетворяю в себе какого-либо течения общественной мысли. Я сам по себе. И все, на что направлены мои усилия, это создать хорошее произведение, которое в первую очередь будет интересно читать читателю. Потом, конечно, мне бы хотелось, чтобы это произведение было интересно препарировать критику, но все-таки в первую очередь, чтобы это было интересно читать.
Спасибо. К нам поступают звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, ваш вопрос.
Меня Анатолий из Подмосковья зовут. Вот уважаемый ваш гость сказал, что не функция литературы там воспитывать, совершенствовать и прочее, прочее. Но есть у нее хоть какая-нибудь функция?
Конечно, есть. Отражать реальный мир во всем его многообразии. Не надо приписывать литературе то, что ей тщательно приписывалось всей русской истории, начиная с отмены крепостного права. То есть литература – это не душеприказчик, это не психоанализ, это там не какой-то социальный протест. Литература – это литература, а все остальное должно существовать само по себе. Если у нас в обществе это не выражено в каких-либо общественных институтах, то это вина общества, а не литературы. И не надо навешивать на литературу эти несвойственные ей функции. Изначально несвойственные. Хотя, в общем, в русской истории литература всю дорогу была и церковью, и молельней, и богадельней, и всем чем угодно.
Об этом, наверное, и речь, что не являясь ни психоанализом, ни всеми другими вещами, которые вы назвали, она в то же время, наверное, ими и является, но, может быть, просто это не главная цель. Скажите, вот вы уже упоминали Маркеса, уже упоминали «Капитанскую дочку», может быть, вы раскроете еще какие-то имена, я имею в виду не кумиров, по крайней мере, ваших, но тех писателей, на которых вы ориентируетесь?
Я бы не сказал, что я ориентируюсь, я имею в виду, но не ориентируюсь. Я не могу назвать никого по стопам, кого бы я шел. Скажем, многократно читал о себе в прессе о том, что я пишу по акунинским лекалам. Так вот, я скажу господам, которые это утверждают, я не читал ни одного произведения Бориса Акунина. По отзывам критиков у меня сложилось впечатление, что это исключительно обаятельный писатель. И только для того, чтобы вот эти слова о том, что я не читал, произносить честно, я не стал читать ничего у него. Сейчас, конечно, прочитаю. Точно так же меня за уши притягивают к огромному кругу других авторов, которых друг с другом сопоставить просто невозможно. Я являюсь одновременно последователем и Толкина, и Льва Толстого, и Финемура Купера, и Юрия Коваля, и Стругацких, и Анатолия Иванова. Да, ну сколько можно, ну хватит находить мне предшественников. Можно я как-нибудь сам рожусь, вот один?
Вот, кстати, ваша судьба писательская, да, то, что вы до сих пор живете в провинции, и порождает, может быть, да, такие слухи о том, что писателей таких не существует, что эти книги – это какой-то коллективный продукт. Вы не собираетесь переезжать, например, в Москву или в Петербург? И насколько вообще у вас складываются отношения с коллегами, или вы вообще с ними не знакомы?
Ну, кое с кем знаком, кое с кем не знаком, складываются нормально. На мой взгляд, главное, чтобы мордобоя не было, а все остальное можно как-то устроить, договориться. Вот. А переезжать в столицу я не собираюсь. Не надо отождествлять меня как писателя со мною как человеком. Я живу как человек, как человеку мне достаточно комфортно жить там, где я живу. А как писатель я существую все-таки как достаточно виртуальное понятие, а это виртуальное понятие легко переносится туда, куда надо, по интернету.
Вот о виртуальном понятии. Как вы относитесь к сетевой литературе, к сетевым писателям? Вы вообще как-то с этим связаны?
Вы знаете, мне ни разу не приходилось сталкиваться ни с тем, ни с другим. Видимо, я еще недостаточно компьютерно продвинутый человек.
Вы в своей жизни сменили несколько профессий, по крайней мере, так написано в книгах, в введении к книгам. Какие профессии вы сменили, какие вам вообще профессии в жизни, да, например, мужчины, кажутся наиболее интересной, адекватной? Вот кем бы вы хотели быть, если бы вы не были писателем?
Ну, я уже много кем побывал, так что мне незачем хотеть кем-то быть.
Кем вы побывали?
Ну, бывал я и сторожем, и журналистом, и судовым плотником, и руководителем музея, и преподавал в университете, работал в школе, был гидом-проводником в турфирме. Ну, да, действительно, получается, что много работ и профессий перебрал. Ну, такое время было, приходилось метаться в поисках куска хлеба насущного. Ничего удивительного.
Какая наиболее интересная вам профессия? Близка какая из этих, вот, которые вы перечислили?
Если бы таковая была, то я бы сейчас в этой профессии работал.
У нас секунд 20 буквально остается. Я просто обязан вас спросить о ваших планах. Какой-то роман пишется сейчас?
Роман пишется, и мне кажется, что неплохо пишется, но говорить я не буду.
По крайней мере, скоро он будет закончен?
Не очень скоро.
Спасибо. Вот на этой оптимистической ноте мы прощаемся с писателем Алексеем Ивановым. И нашу программу продолжает рубрика «Мой сегодняшний день», 10 февраля.
«Мой сегодняшний день».
10 февраля, пятница. Художник Альберт Мурзагулов живет и работает в Башкирии. В Петербург он приехал, чтобы отметить свое событие.
Сегодня мне исполнилось 70 лет. Как я шучу, первые 70 лет. Открылась у меня выставка, посвященная этому событию. Поскольку я пишу все времена года, живя в Башкирии, я и так ее назвал. Погода Башкирии с туманами Прибалтики, с запахом Охотской тайги. Я всегда говорю, когда я хочу сделать праздник, я беру байдарку и куда-нибудь уплываю. А когда я хочу сделать большой праздник, я делаю выставку.
Вполне обычный будничный день сегодня у сотрудника рекламной компании Екатерины Сониной.
Поеду на работу, буду приглашать людей на выставку, а также приглашать их к участию в нашей рекламной акции. Потом поеду домой и, наверное, встречусь со своим молодым человеком. И, наверное, куда-нибудь сходим в кафе и где-нибудь посидим.
А врач-педиатр Наталья Митина основную часть дня посвятит участию в конгрессе.
Я являюсь активным участником, я так считаю, поскольку задаю вопросы, внимательно слушаю комментарии. Детская секция конгресса «Кардиостим» – это как бы основная часть моего сегодняшнего дня.
Что хотелось бы услышать вам от коллег?
Мне нравятся практически все доклады, за исключением некоторых проблемных и, может быть, совсем новых вещей. которые не позволяют сегодня убедиться как бы в актуальности, достоверности. Вот, во всяком случае, убедиться в том, что и мое учреждение, и мои доктора, целая группа коллег идет в нужном направлении. Мы не теряем ориентиров, которые сегодня, которыми руководствуются коллеги в нашей стране и за ее пределами.
Это были врач-педиатр Наталья Митина, сотрудник рекламной кампании Екатерина Сонина и художник Альберт Мурзагулов.
Рубрику «Мой сегодняшний день, 10 февраля» представила Наталья Нестеренко. Сегодня в 10 часов утра по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Темы программы: послание министра обороны России конференции по безопасности в Мюнхене, жесткие слова, металлургия Европы, лидер останется один, история диссидентского движения в Болгарии и кто убил Голливуд или роль продюсера в современном кино. Все эти темы в программе «Время и мир» слушайте сегодня в 10 часов утра по московскому времени. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
На первом же допросе он заявил, что совершил убийство в состоянии потрясения.
Нужно быть разборчивым в связях тем, кто принимает финансовую помощь.
Это самое чувствительное место мусульман.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Односторонний подход к проблеме будущего статуса Косово неприемлем.
Радикалы, экстремисты и фанатики подливают масло в огонь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250.